Jablonský. Вы, дети, верно, не забыли, что царство израильское было разрушено? 10 колен народа еврейского были отведены в плен ассирийским царем Салманасаром. В царстве иудейском 2 колена, 2 части народа еврейского жили лучше, но и там, наконец, и цари, и народ, и даже священники совсем Бога забыли, о добрых делах не думали. Пророков, которых посылал к иудеям сам Бог, они не только не слушали, но выгоняли и даже убивали. Долго терпел Бог, но, наконец, наказал иудеев. С огромным войском подошел к Иерусалиму вавилонский царь Навуходоносор. Он расставил свое войско вокруг Иерусалима. Подошли к городу, бросились на стены, ворвались в город и начали грабить. Даже из храма, который был построен Соломоном, вавилонский царь взял золотые и серебряные подсвечники, кадила и чаши. Всех богатых евреев вавилонский царь увел в плен. Но иудеи и при этом бедствии не исправились, не слушали Бога и не покорялись царю вавилонскому. Навуходоносор не один раз подходил с войском к Иерусалиму и каждый раз угонял в плен по нескольку тысяч иудеев. Иудеи не унимались и, наконец, до того рассердили Навуходоносора, что он решился разрушить Иерусалим. Навуходоносор опять привел свое огромное войско к Иерусалиму и опять завоевал Иерусалим. Теперь Навуходоносор уже не давал никому пощады. Вавилонские воины зажигали дома, и сделался в Иерусалиме такой страшный пожар, что сгорел весь город. Сгорел и прекрасный храм Соломонов. Навуходоносор захватил все золотые и серебряные сосуды, которые он не успел забрать в первый раз. Да, дети, и жалко, и страшно было смотреть. Везде дымится, везде горит. Один дом рушится за другим. Женщины и дети плачут и кричат. Везде валяются горящие и дымящиеся головешки. Даже и каменные стены, которые стояли вокруг города, и те были разломаны, и самые камни были разбросаны. Теперь Навуходоносор угнал в плен всех иудеев. Оставил только садовников, чтобы смотрели за садами, и земледельцев, чтобы пахали землю и собирали хлеб. Скучно и тяжело было жить иудеям в плену на чужой стороне. В свободное время после работ выйдут они из домов, соберутся где-нибудь на берегу речки и запоют свои песни, псалмы царя и пророка своего Давида. Со слезами на глазах запоют они о том, как счастливо жили они прежде на своей прекрасной родине, как тяжело теперь им жить в плену. Вавилонянам нравилось это пение, и они приходили слушать иудеев. Так хорошо иудеи пели свои печальные песни и играли на арфах. И долго иудеям пришлось жить в вавилонском плену. 70 лет. Даниил. Навуходоносору, царю вавилонскому, захотелось, чтобы у него во дворе прислуживали иудеи. Он приказал своим чиновникам: «Возьмите у самых знатных и богатых иудеев сыновей. Выберите мальчиков, которые поумнее, покрасивее и порасторопнее». Чиновники исполнили приказание царя, привели к нему много иудейских мальчиков. «Обучить их», — сказал Навуходоносор. «Я хочу, чтобы они потом прислуживали мне. Да, кормить их хорошенько, пусть они едят те же кушанья, какие подаются к моему царскому столу. Давать им то же вино, которое я сам пью. Я хочу, чтобы они скорее выросли и были сильны и здоровы». Самыми красивыми, понятливыми и ловкими оказались 4 юноши – Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Мальчики эти отказались от царского обеда. По закону Моисея евреям нельзя было есть всякую пищу. И просили варить им овощи и давать вместо вина одну воду. «Как это можно?» — сказал юноша моих надзиратель. «Ведь вы похудеете, будете бледны, и царь разгневается и велит повесить меня за то, что я не послушал его». Тогда Даниил стал сильно упрашивать его: «Попробуй только 10 дней кормить нас овощами и поить водою, и тогда посмотри, какие мы будем, здоровые и румяные. Если же мы похудеем, то не будем больше отказываться от царского обеда и от вина». Чиновник, наконец, согласился, велел варить для этих отроков разные овощи и для питья давать воду. И он очень удивился, когда через 10 дней увидел, что эти 4 мальчика были и толще, и румянее тех, которых кормили царскими кушаньями и поили вином. 3 года учились мальчики, подросли. Царь велел привести их к себе, спрашивал, чему они учились и что знают. Умнее, смышленнее, здоровее и красивее всех показались царю Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Они так понравились царю, что он оставил их служить во дворце. Даниил угадывает и объясняет сон Навуходоносора. Царь Навуходоносор очень любил Даниила за его честность, услужливость и расторопность. Но он еще более любил Даниила и дал ему важную должность, когда Даниил угадал и объяснил сон, который видел Навуходоносор. Однажды царь Навуходоносор видел ночью страшный сон. Он испугался, проснулся, но никак не мог его вспомнить, совсем забыл. Тогда царь приказал созвать всех мудрецов вавилонских и сказал: «Отгадайте и растолкуйте мне сон, который я видел, и я награжу вас. А если не отгадаете, я велю изрубить вас в куски и разорить ваши дома». Мудрецы и гадатели вавилонские, халдейские, разумеется, не могли отгадать, какой сон видел Навуходоносор. Царь отдал уже приказание казнить всех их. Знал об этом Даниил и сказал своим товарищам, Анании, Азарии и Мисаилу: «Давайте молиться Богу, чтобы он открыл нам, какой сон видел царь и что значит этот сон». Бог открыл Даниилу. Тогда Даниил сказал начальнику, которому велено было убивать мудрецов: «Не убивай мудрецов. Сведи меня к царю, я отгадаю и растолкую ему сон». «Смотри», — сказал добрый начальник, — «отгадаешь ли? Ведь если ты не отгадаешь, то еще больше разгневаешь царя». Привели Даниила к царю. «Ну-ка, отгадай мой сон и растолкуй его», — сказал царь Даниилу. Даниил начал: «Ты, царь, видел во сне огромного истукана, похожего на человека. У этого истукана голова золотая, грудь и руки серебряные, живот и ноги до колен медные, колени и ниже колен железные и глиняные. А вдруг от горы, близ которой стоял этот истукан, оторвался камень и разбил истукана». «Правда, правда», — сказал Навуходоносор. «Ведь и в самом деле я видел этот самый сон. Растолкуй, что он значит?» «Этот истукан означает твое царство», — сказал Даниил. «Теперь при тебе оно сильно. Золотая голова — это ты. После тебя царство Вавилонское будет все слабее и слабее. Наконец оно, по воле Божией, разделится, как разбился истукан камнем, который оторвался от горы». Навуходоносор очень удивился и спросил Даниила: «Как же это ты угадал мой сон?» «Бог, которому я молюсь, открыл мне», — сказал Даниил. Навуходоносор приказал всем молиться тому Богу, которому молился Даниил. Даниила после этого царь полюбил еще более, дал ему много денег и хотел сделать его губернатором. Но Даниил попросил царя, чтобы он сделал губернаторами его товарищей — Ананию, Азарию и Мисаила, а сам остался у царя во дворце. Анания, Азария и Мисаил брошены в огонь, в растопленную печь. Царь Навуходоносор был слишком горд. Он считал себя лучше и умнее всех, чуть не богом. он велел сделать золотого истукана, который походил бы на него. Этому истукану все должны были молиться, как будто бы молились самому Навуходоносору. Что, дети, вам смешно, что Навуходоносор считал себя Богом и велел молиться своей статуе? Да, мои милые, гордые люди всегда бывают смешны и делают по гордости большие глупости. Они думают, что все, что они делают, хорошо и умно. Не гордитесь. Умные люди никогда не гордятся. Кто из вас гордится, то значит не совсем умен. Ты учишься хорошо, не гордись, ведь ты и должен учиться хорошо. Будешь гордиться тем, что ты много знаешь, и будешь смешон. Тебе скажут: ты много знаешь, а подумал ли ты о том, чего ты не знаешь? Ты, девочка, гордишься тем, что у тебя красивое личико. Но кто дал тебе красоту? Бог. И тебе тут гордиться нечем. А что, если тебя за твою гордость накажет Бог? У тебя, например, сделается оспа, и ты из хорошенькой девочки сделаешься некрасивую, рябою. Но довольно, я знаю, что вы добрые, умные дети и никогда не будете гордецами. Так Навуходоносор сделал свою статую, собрал народ и велел всем молиться перед этой статуей. Недалеко от статуи была выстроена огромная печка. Много накладено было в нее дров, и она сильно была растоплена. «Кто не будет молиться моей статуе, — сказал Навуходоносор, — тех будут бросать в эту печку». Весь народ упал на колени и молился перед статуей. Кому же охота сгореть в огне? Только Анания, Азария и Мисаил не хотели молиться этому идолу. «Отчего вы не молитесь статуе?» — сказал Навуходоносор, который очень рассердился. «Молитесь, а то я велю вас бросить в огонь». «Мы молимся Богу, а статуе твоей, этому идолу, мы не будем молиться. Бросай нас в печку, мы будем гореть, а не перестанем молиться Богу». «Прибавьте-ка еще дров, растопите печку как можно сильнее!» — кричал царь, который рассердился еще более. Растопили печку так сильно, что и подойти к ней нельзя было. Ананию, Азарию и Мисаила схватили, связали и во всей одежде бросили в печь. Огонь был так силен, что солдаты, которые бросали их, обгорели и умерли. «Вы думаете, они сгорят в огне?» Все с ужасом смотрели на печь. Вдруг сам царь вскакивает со своего места и спрашивает: «Ведь мы связали и бросили в печь только троих, а смотрите, их там в огне четверо, и они, кажется, невредимы». Весь народ заглядывал издали в печку, и все видели там четверых. Царь повелел юношам выйти из раскаленной печи. Они вышли. И что же? Ни одного опаленного волоса не было на них, и даже платье не затлелось. Бог послал к этим отрокам своего ангела и не дал им сгореть в огне. Даниил брошен в яму на съедение львам. Вы, мои маленькие друзья, еще мало жили на свете и не знаете, может быть, что чем богаче и знатнее человек, тем более находится злых людей, которые завидуют и всячески стараются повредить ему. Навуходоносор умер. Царем вавилонским сделался Дарий. Как же это к нашему царю близок молодой иудей, который делает все, что хочет, потому что царь любит его и слушает. Теперь иудеям у нас жить лучше, чем нам. Как бы нам наябедничать на этого Даниила, чтобы царь рассердился и велел убить его? Вот что замышляли против Даниила вавилоняне, которые завидовали, что царь любит, слушает и награждает Даниила. Но Даниил был честен, не брал ни от кого ни денег, ни подарков, никого не обижал, кто виноват, наказывал, кто прав, того отпускал. Как же оклеветать его? Что наябедничать? Наконец, завистники Даниила придумали. Пришли они к царю и говорят ему: «Царь, подданные не почитают тебя, молятся Богу. Издай указ, чтобы целых 30 дней никто в твоем царстве не смел молиться Богу, и кому что нужно, пусть просит у тебя. А кто не послушается и будет молиться Богу, то прикажи бросать в яму львам, чтобы они съели такого ослушника». Верно, и Дарий был тоже горд. Он сделал глупость, послушался злого совета завистников Даниила и издал указ, чтобы в течение 30 дней никто не молился Богу, а во всем, как Бога, просили царя. И вот в целом царстве Вавилонском все перестали молиться. Особенно этому обрадовались ленивцы, которые не любят молиться. Господи, до чего может довести людей злоба, зависть и гордость? Теперь завистники Даниила стали подсматривать за ним, не станет ли он молиться Богу. Даниил любил молиться Богу. У него в доме была горенка с окном. Окно это было обращено к Иерусалиму. Войдет Даниил в свою горенку, отворит окно, встанет на колени и начнет молиться, обратясь лицом к окну, в ту сторону, где Иерусалим, где прежде был храм Соломонов. Молился он по 3 раза в день. И вот когда всем запрещено было молиться Богу, Даниил входил в свою горенку и там молился Богу. Завистники его подсмотрели это, пришли к царю и сказали ему: «Царь, ведь ты издал указ, чтобы никто не смел молиться Богу». «Да», — отвечал Дарий. «Издал, и, разумеется, накажу того, кто меня не послушается». Тогда эти злые люди сказали царю: «Да вот, Даниил не исполняет твоего царского указа, молится Богу. Вели бросить его в яму львам». Жалко стало царю Даниила, но что делать, сам же издал такой указ. Бросили Даниила в ров львиный. Это была глубокая яма, обнесенная железными решетками. В нее было посажено несколько львов, которым отдавали преступников. Львы бросались на них, рвали их на куски и съедали. Враги Даниила нарочно велели не кормить этих львов несколько дней, чтобы с голода львы были более злые и скорее съели Даниила. Эти недобрые люди радовались, когда Даниила бросили в яму ко львам. Они так и думали, что львы непременно съедят Даниила. А царь очень жалел Даниила. Он даже не ужинал целую ночь и не спал. Все думал: «Зачем я послушал этих злодеев? Издал такой указ? И зачем я велел отдать Даниила львам? Он был верный, честный слуга мой, и вот из-за моего каприза его съедят львы». Бог спасает Даниила. Рано утром, лишь только стало расцветать, Дарий чуть не бегом пошел к яме, где сидели львы. «Жив ли Даниил?» — думал царь. Он нагнулся к решетке и закричал: «Даниил! Даниил! Жив ли ты? Защитил ли тебя твой Бог от сердитых зверей?» И как же удивился и обрадовался царь, когда Даниил отвечал ему: «Жив, слава Богу, который послал ко мне сюда своего ангела, который не дал львам съесть меня». Царь заглянул и удивился еще более. Даниил сидел в яме, а вокруг него спокойно лежали голодные львы, не рычали, не бросались на него, ласкались к нему, как смирные собаки к своему хозяину. В сию же минуту, как можно скорее, бросили Даниилу в яму веревку и вытащили его оттуда. Тут же царь приказал бросить львам в яму врагов Даниила, которые нажаловались на него царю. И что же? Бросили их в яму, не успели они еще упасть на дно ямы, как львы на лету схватили их, разорвали на клочки и съели, не оставив даже косточки. Царь Дарий после этого издал тоже другой указ, чтобы все его подданные молились тому Богу, которому молился Даниил. Это истинный Бог и поможет при всякой беде, как помог Даниилу. Есфирь. Далеко, очень далеко от своего отечества пришлось евреям жить в плену. Много их жило в одном персидском городе Сузах. Там жил и царь Артаксеркс. Однажды Артаксеркс задал своим чиновникам пир, да такой, что праздновали его целые полгода. Царь угощал мужчин, а его жена, царица Астин, женщин. В то время, когда царь пировал с мужчинами, ему вздумалось, чтобы к нему пришла и Астин. Он послал сказать ей, чтобы она хорошенько нарядилась, надела царскую корону и пришла к ним. Царица или постыдилась прийти, или просто покапризничала, только не пришла. Царю стало стыдно своих гостей, что жена не слушает его, и он очень рассердился на нее. Он спросил своих гостей, как наказать мне свою жену за то, что она не послушала меня. «Пожалуйста, накажи ее хорошенько», — сказали гости. «Ты прогони ее и женись на другой. Если ты спустишь ей, так и наши жены не станут слушаться и бояться нас. Скажут, царица не слушается своего мужа, и мы вас не хотим слушаться». Артаксеркс велел своей жене уезжать из дворца, а сам задумал жениться на другой. Он послал своих чиновников, чтобы они во всем его царстве выбрали самых красивых молодых девиц. Много было привезено в дворец красивых девушек, но из них больше всех понравилась одна еврейская девушка, бедная сирота, у которой не было ни отца, ни матери. Всего родни у нее был двоюродный брат Мардохей, человек благочестивый и честный. И вот бедная еврейская пленница Есфирь сделалась царицей. Ее одели в богатое платье и на голову надели царскую корону. Теперь Мардохею нельзя было уже видеться с Есфирью, которую он очень любил. Допустит ли бедного еврея к царице? Но Мардохей постоянно справлялся об Есфире. Как она поживает, любит ли ее царь, не рассердился ли на нее за что-нибудь. Он постоянно бродил около дворца, познакомился с царскими слугами и старался выведывать, что делается во дворце. Однажды удалось ему подслушать, как двое царских слуг сговорились убить царя. Он сейчас же дал знать об этом Есфири. Та сказала царю. Царь велел разузнать хорошенько. Оказалось, что Мардохей сказал правду. Злодеи, которые хотели убить своего царя, были повешены. Царь велел записать в свою памятную книжку о том, как Мардохей открыл заговор против царя и спас ему жизнь. Царь дал Мардохею много богатых подарков и велел ему служить во дворце. Аман. Самым первым чиновником у царя Артаксеркса был Аман. Только этот Аман сильно зазнался. Он добился того, что царь велел всем придворным чиновникам при встрече с Аману становиться на колени и кланяться в землю. Все придворные боялись, чтобы он не наябедничал царю, становились перед Аманом на колени и кланялись в землю. Только Мардохей один не исполнял этого. Он считал за грех кланяться человеку так, как поклоняются только Богу. «Постой же», — думал про себя Аман, — «я покажу тебе, что значит не уважать меня, не кланяться мне, как кланяются все». Послушайте же, что сделал злой Аман. Он стал говорить царю, «У тебя по всему царству живут иудеи. Они живут по своим законам, а твоих царских законов и знать не хотят. Прикажи, государь, всех их перебить. У них очень много денег, и эти деньги достанутся в твою казну». Царь согласился. «Иудеев всех перебей, а деньги их возьми себе», — сказал Аману. Обрадовался Аман. «Вот теперь Мардохей не уйдет от меня», — думал он. «Вместе с другими иудеями я умерщвлю и Мардохея». Написали указ. Назначили день, когда перебить всех иудеев. Бедные иудеи! Как они испугались, как плакали! Они стали поститься и молиться Богу. Мардохей снял с себя хорошую одежду и надел в знак печали рубище, старую рваную одежду и пошел во дворец. Но его туда в лохмотьях не пустили. Доложили Есфири, что ее родственник Мардохей пришел ко дворцу в рваной одежде, что голова у него посыпана золою. Есфирь выслал Мардохею хорошее платье, но он не взял. Есфирь испугалась и послала к Мардохею своего слугу спросить его, что случилось. Мардохей велел слуге чтобы он сказал царице, что хотят перебить всех иудеев. Пусть царица попросит царя, чтобы иудеев не трогали. Есфирь велела сказать Мардохею, что она не смеет идти к царю, что всякий, кто посмеет к царю идти без его приказания, будет убит. Она боится, что ее убьют. Мардохей стал просить, чтобы она не боялась и пошла к царю.